«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Здравствуйте. В эфире передача «Только у нас». И в эфире корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. У нас в гостях Сергей Владимирович Железняк, вице-спикер Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте.
День добрый.
Очень много разных тем. И я все-таки хочу начать с субботы, когда у нас случилась очередная болотная Сахарова. Как вы отнеслись к тому, что многие аналитики посчитали это дело провалом? И так ли это?
Вы знаете, это предсказывали эксперты и политологи в течение всех летних месяцев, потому что ожидания креативного класса, горожан, что появится какая-то содержательная повестка дня, появится позитив, вот представители различных оппозиционных движений наконец перестанут устраивать некий парад разных внятных и менее внятных личностей и все-таки определяться, в кого они играют, то есть кто у них ведущий, за которым должны идти остальные. Но ничего этого не случилось. Более того, мы увидели, что даже большая часть наиболее внятных и воспринимаемых обществом оппозиционных лидеров просто не пришли.
А кто, по-вашему,
то есть нету
внятный, скажите?
Ни Явлинского, ни Кудрина, ни Парфенова.
Кудрина посвистали сразу же, Парфенова нет?
Нет Акунина. Даже, собственно говоря, бывший премьер-министр Касьянов посмотрел на это все и решил не выступать, и ушел со сцены. Я считаю, что вот можно говорить о том, что вот за летнее время большая часть из тех, кто приходил на Сахарова и на Болотную, просто разочаровалась. Более того, есть у значительной части наших активных граждан заниматься реальной политикой, то есть образовывать новые партии. Их на сегодня уже, насколько я понимаю, порядка 30 сформировано, и более там 190 заявок лежит на регистрации. Таким образом, вот можно с группой единомышленников просто создать свою партию.
Я предлагаю,
можно просто таким образом не пытаться слушать, когда же кто-то что-то предложит. Можно предлагать самим. Есть реальный инструментарий для взаимодействия с властью, для прихода во власть. И это гораздо более интересно для тех людей, которые работают, ценят свое время, которые просто не хотят ходить массовкой по каким-то непонятным мероприятиям.
Я предлагаю сейчас такой эксперимент. Те, которые были в субботу на Болотной, позвоните, пожалуйста, в эфир. Если у вас есть что возразить Сергею Железняку, возражайте. И те, которые не пришли, хотя они раньше тоже были на Болотной и почему-то не пришли в сентябре, тоже позвоните и скажите, почему. Вот сейчас хотел, конечно, поговорить о еще одном герое и Болотной, и последних дней. Это Геннадий Гудков. Я видел его выступление на Сахарова, и оно меня впечатлило тем, что когда под конец уже разговора, то есть его речи, Геннадий Гудков сделал такую 10-секундную паузу. Он говорил, если власть будет продолжать в том же духе, то и замолчал. Он, видимо, перебирал слова так, чтобы они не были слишком экстремистски. Какова сейчас роль Гудкова будет в оппозиционном движении, как вы думаете? И сохранилось ли монолитное ощущение того, что все-таки Госдума, у вас в «Единой России», что Госдума сделала все правильно с Гудковым?
Ну, Госдума поступила так, как она обязана была поступить, потому что в этом смысле есть закон о статусе депутата. Есть прямая норма, которая говорит о том, что депутат может быть лишен досрочно полномочий, если он совмещает свою депутатскую деятельность с предпринимательской деятельностью, входит в органы управления коммерческих предприятий, и если он зарабатывает деньги любой деятельности, кроме и творческой.
Извините, я вообще-то заявил слушателям, что они звонили, но не сказал телефона. Телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Звоните и предлагайте свои варианты ответа на этот вопрос.
Было бы забавно, если бы без объявленного телефона звонили.
Да, но вообще-то наши телефоны часто сообщаются, я поэтому немножко понадеялся на то, что есть память такая долгосрочная. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Милости просим, звоните в наш эфир. Скажите, вот Давайте перейдемся на другую тему. Если будут звонки по поводу Гудкова и Болотной, мы к ним вернемся. А сейчас вот на новостных сайтах висит такое вот сообщение, что глава что образован, во-первых, комитет по СМИ.
Он раньше еще так... не образован.
Что будет сейчас... образован?
Да, он будет
раньше
образован.
Раньше такого не было. Зачем это все?
Такой комитет был в прошлом созыве Государственной Думы. Я его возглавлял. И в этом созыве, когда было очень сложное пакетное соглашение между всеми фракциями в Государственной Думе, вот было такое предложение в рамках этого пакетного соглашения совместить функции Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи вместе с каналом, видите, по Фрейду оговорка, с Комитетом по культуре. И понятно, что у этих двух комитетов есть некий общий функционал, он касается содержания того, что да. выходит в СМИ.
Почему я обратил на это внимание? Потому что, коль Дума занялась еще и СМИ, это значит, что
Дума
некоторые,
всегда занимается
некоторые подумали,
СМИ.
Что что-то сейчас над СМИ, какая-то туча грозовая, что если уж Дума заинтересовалась СМИ, то вот, пожалуйста, еще один пример закручивания гаек.
Я вам открою секрет. В прошлом созыве мы приняли, наверное, одни из самых серьезных изменений к закону о СМИ. И мы ввели универсальную лицензию бессрочную, мы ввели понятие электронных средств массовой информации. То есть мы значительно осовременили закон о СМИ. Но так как мы делали это вместе с экспертным сообществом, вместе с индустрией, то никаких по этому поводу в результате не было ни кризисов, ни скандалов. И задача комитета по СМИ, конечно же, действовать и с общественными организациями, и с представителями медиаиндустрии. Вот в этом ключе должны решаться вопросы.
Ничего угрожающего, я понимаю. Ничего угрожающего для СМИ.
Нет, я могу сказать, что это одна из задач регулярных для Государственной Думы, и она решалась, решается и будет решаться законодательно.
А вы упомянули, что решение главы комитета будет нетривиальным. У меня почему-то сразу образ Валуева возник. Вот самый нетривиальный вариант главы комитета по СМИ, я думаю, это он.
Но я думаю,
кто это будет?
С точки зрения дисциплины, у него на состоянии комитета точно было бы все в порядке. Я говорю о том, что так как новый комитет, создающийся, не входит в пакетное соглашение между фракциями, то он будет требовать отдельного решения, которое потребует договоренности всех четырех фракций. Понятно, у каждой из фракций есть свои амбиции, есть свои пожелания, есть свои кандидатуры. И если все фракции будут настаивать каждый на своем кандидате, то это будет такая ситуация цукцванга. Поэтому, скорее всего, в те консультации, которые начинает Сергей Евгеньевич Нарышкин вместе с руководителями фракций, будет достигнуто какое-то оригинальное решение, которое позволит, с одной стороны, в руководстве комитета быть представленным представителем от всех политических партий, вместе с тем председатель комитета должен быть такой фигурой, я бы назвал так, объединяющий, консолидирующий.
Ну, по-моему, все комитеты должны иметь такую фигуру. Я думаю, даже Госдума должна
иметь. Вы знаете, на сегодня в Государственной Думе расклад 29 комитетов, 15 возглавляют представители «Единой России», 14 комитетов возглавляют представители оппозиционных партий. И вот новый комитет, при том, я считаю, один из важнейших, потому что мы с вами живем в информационном обществе.
Отдайте его оппозиции.
Здесь
СМИ должны возглавлять комитет, по-моему, все-таки позиционер.
Смотрите, я могу сказать так, что, во-первых, должен возглавлять профессионал. Профессионалы есть у каждой из фракций. Вот
да.
Я отмечу, что с точки зрения членства в комитете проблем не будет, потому что у каждой из фракций есть достойные депутаты, которые отлично знают, что такое средства массовой информации, информационные технологии и телекоммуникации. Но в этом смысле и просто так, знаете, как на Восточном базаре, отдайте, знаете, может, жребий бросим. Вот это все, конечно, несерьезно.
Включаем, да.
Это несерьезно. Должно быть все-таки профессиональное обсуждение, профессиональное решение.
Мне сейчас говорят, что будет у нас в эфире Гудков. К сожалению, он не смог прийти вот сейчас на нашу передачу. Ну ничего, мы здесь поговорим, есть о чем поговорить.
Конечно.
На новостной ленте в 7 часов вечера будет Гудков. И настраивайте ваши приемники, включайте о своих несчастьях и заключениях. Геннадий Гудков с единороссом в компании, с Бурматовым расскажет о всех своих несчастьях. А сейчас мы обратимся еще к одной интересной новости. Я просто хочу, чтобы вы мне объяснили. Мы, честно говоря, находим в небольшом тупике. Национальной политикой России займется выходец из ФСБ. То есть произошло какое-то такое назначение, которое надо дешифровать. По заместителю руководителя управления внутренней политики администрации президента Белоусов. Михаил Белоусов, который раньше служил в ФСБ, занимался борьбой с терроризмом и даже участвовал в обоих чеченских кампаниях. Как вы думаете, почему именно такое назначение? Что вообще об этом человеке знаете? Все-таки он будет отвечать у нас за межрелигиозный мир в стране.
Вы знаете, я могу сказать, что если брать за критерии вот предыдущую карьеру, то у нас, начиная от президента Путина и заканчивая оппозиционером Гудковым, все они выходцы из КГБ, поэтому это не является достаточным критерием для работы. Конечно, если говорить о новом назначении...
Из Питера, из ФСБ, но это уже достаточные основания для работы в Кремле.
Я вас уверяю, это, конечно, очень такой хороший стартовый набор, но недостаточный для того, чтобы занять ту или иную государственную должность, точно так же, как и оппозиционную. Конечно, речь идет прежде всего об опыте, и более серьезного, глубокого, живого и выстроенного опыта, чем опыт прохождения через конфликты современные, которые были у нас в стране, не существует. Кроме этого, конечно, это вопрос и навыков профессиональной работы по ведению переговоров, по нахождению тех или иных решений, компромиссов. Это вопрос, который требует достаточно серьезной аналитической проработки, потому что если, опять-таки, мы будем подходить в лоб к решению таких сложных проблем, как проблемы межрелигиозных отношений, межнациональных отношений, то эффективного решения не будет. Здесь невозможно действовать по принципу «кто сильней».
А почему ФСБ? Если пришел бы какой-нибудь, не знаю, человек культуры, да, там, писатель, который действительно вот... то есть мы же говорим о культурах, разных культурах.
У вас есть конкретное предложение?
Предложение по поводу кандидата?
Да.
Ну, ко мне вообще с этим вопросом никто не обращается.
Вы знаете,
и к обществу вообще-то такого запроса никогда и не было.
Может быть,
предложили бы?
Объясню. Дело в том, что при выдвижении на любую кандидатуру в администрации президента, в правительстве Российской Федерации, идет достаточно серьезный отбор по большому количеству критериев. И в этом смысле я вас уверяю, что набор тех кандидатов, которые рассматривался на эту должность,
лично знаете?
Он был, я очень шапочно знаю этого человека,
но я знаю тот
коллектив, я бы назвал это командой, которая сейчас работает в управлении внутренней политики, и я знаю, насколько они тщательно подходят к подбору тех людей, которые находятся на ключевых направлениях, а это, несомненно, одно из ключевых направлений в работе администрации президента, потому что вот то, что сейчас на основании единственного непотребного ролика, который появился в сети, происходит на Ближнем Востоке, говорит о том, насколько можно легко сломать хрупкий мир межнациональный, межрелигиозный, который есть. Вот Россия у нас уникальная страна. Я как-то приводил пример нашим коллегам из Европарламента. Вот в отличие от Европы, например, в России никогда не было религиозных войн. Никогда. У нас, более того, уникальная страна, в которой веков...
При Петре, по-моему, все-таки так пожгли староверов.
Это не было войной.
Ну так, небольшим истреблением иноверцев, я бы сказал так.
Но это не было даже иноверием. Это как раз была борьба внутри церкви. Я могу сказать, что у нас единственная страна, в которой на протяжении многих веков вместе не только жили рядом, но и сотрудничали и взаимодействовали представители всех мировых религий. И этот опыт, конечно, мы можем еще и распространять, не только не забывать.
Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сейчас мы обратимся, конечно, к этому скандальному ролику, который который еще можно посмотреть вообще-то в Ютубе.
Который, я надеюсь, в самое ближайшее время уже невозможно будет посмотреть в русской зоне интернета. Я знаю, что мои коллеги обратились и к Роскомнадзору, и к Генеральной прокуратуре, и к ФСБ с тем, чтобы незамедлительно, конечно, этот ролик был заблокирован для демонстрации в русской части.
Идет речь о ролике, который, значит, фильм называется «Невинность мусульман», который наделал много шума не только в Америке, а скорее не в Америке, а по всему миру. Был убит даже посол в Ливии из-за вот этого ролика, где, в общем-то, Мухаммед представлен совершенно некомплементарном виде. Но сейчас мы об этом поговорим. У нас телефонный звонок. Слушаем вас.
Добрый день.
Андрей, здравствуйте.
А это Андрей, да, город Москва. Вот сейчас возник вопрос, сомнение такое у ведущего, почему именно генерал ФСБ? А почему бы нет? Это будет мониторинг, это будет оценочная политика идти, тем более опытный человек. Я хочу вам сказать, что с 84-85 года этот вопрос национальный стоял еще в бывшем СССР.
Извините, но сейчас здесь идет речь о религии, а не о межнациональном проблемах.
Вот именно, что сейчас религию часто подменяют субкультуру, типа ваххабизма, типа вот этого якобы шутовского ролика, который вы только что обсуждали, который на непонятных декорациях, полушутка, девочка в клетке сидела, говорит, да мы шуты, мы ничего плохого не хотели делать, все это звенья одной цепи. Вот именно поэтому должны такие люди участвовать в мониторинге всей информации. Спасибо вам.
Понятно, спасибо. Я напомню, что сенатор Гатаров потребовал запретить в России фильм «Невинность мусульман». Но, по-моему, проблема в том, что все-таки можно, конечно, на провайдеров надавить. Но если сам международный YouTube не собирается его запрещать, как можно вообще решить эту проблему?
Два момента. Первое. С точки зрения как раз вот позиции YouTube, принадлежащего Google, я считаю, что очень безответственная позиция ресурса, который, несмотря на те события, которые разворачиваются на Ближнем Востоке, до сих пор не принял решение самостоятельное о прекращении демонстрации этого ролика. Потому что в данном случае, даже если они ссылаются на свободу самовыражения, творческой мысли, это не может быть свободой оскорбления. Тем более, что ведь этот ролик не только был снят в оскорбительном ключе, он был специально переведен на арабский язык таким образом, чтобы еще больше подчеркнуть те оскорбления в адрес мусульман, которые и в адрес верований мусульман, которые они пытались очень вычурно показать в своем вот этом вот видеоматериале. И с точки зрения России, необходимо, конечно, признать этот ролик экстремистским. У меня нет никаких сомнений в том, что это будет признано. То, что мы видим по новостным каналам всех ведущих мировых каналов, говорит о том, что это просто осознанная, очень циничная, очень жестокая провокация. Конечно, должно быть решение суда. Я ожидаю, что наши правоохранительные органы, Генеральная прокуратура в самое ближайшее время обратится в суд. Я об этом попросил и органы прокуратуры, и Роскомнадзор, как регулятор сегодня, и ФСБ для того, чтобы были предприняты незамедлительные меры по реагированию. Да, мы должны быть в правовом поле, именно поэтому нужно, чтобы этот ролик был судом признан экстремистским, и на основании этого он был заблокирован.
Но его уже законодательство есть.
Вы знаете, это абсолютно не так. Полстраны его не посмотрела. Мы часто кидаемся словами, не сильно понимая значение этих слов. Я вас уверяю.
Сколько просмотров посмотрели в России?
Вот сколько у вас просмотров на счетчике?
Нет, я не посмотрел на счетчик, но он висит уже неделю.
Еще раз. Вы знаете, этот ролик висит, этот ролик не неделю висит. Этот ролик висит уже гораздо дольше.
Да.
Вот. Просто неделю назад он появился активно в арабской части интернета. Так вот, этот ролик был сделан как закладка, как осознанная провокация, которую необходимо было включить в тот момент, когда это будет необходимо. Я связываю этот ролик напрямую, конечно, еще и с теми процессами, которые идут в США, связанные с предвыборной гонкой между двумя кандидатами. И вполне возможно, что этот ролик может повлиять серьезно на исход выборов. Но Цена, которую провокаторы пытаются взять с человечества, она очень кровавая. Речь идет не только об убийстве посла. Количество жертв уже гораздо больше. И никто не знает, как этот процесс остановить сейчас.
Давайте все-таки попробуем успеть послушать Юрия. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Ну вот этот оскорбительный ролик, или это инициатива самого египетского копта, насколько я знаю, коптов там сейчас в Египте прессуют, или чей-то заказ больших политических сил. А как следствием вот этого всех кровавых событий, я вот задумался, неужели либеральная Европа после этих событий также будет принимать поголовно всех вот этих бедных беженцев из арабских стран, которые в конце концов Европу подорвут?
А может быть, все-таки... Спасибо, Юрий. А может быть, здесь небольшая, большая гипертрофированная реакция мусульманского общества. Вы заметьте, что жгут церкви по всему Востоку, особенно это в Египте.
Вы знаете, во-первых...
У христиан такой гиперактивной реакции нет. Почему-то может быть, и такие провокации создаются из-за того, что они так реагируют. Кстати, это к Пуссирай тоже относится.
Вы знаете, я могу сказать так, что если бы ситуация с Пуссирайт случилась в другом государстве и в отношении другой религии, то это могло привести к гораздо более трагическим последствиям, чем то, что случилось у нас. Более того, я могу сказать, что вообще любые провокации на религиозные темы в отношении оскорбления верующих, в отношении разрушения святынь недопустимы. Это есть законодательство всех цивилизованных стран.
Мы об этом договорим после перерыва. Оставайтесь с нами.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Продолжаю нашу передачу. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Железняк, вице-спикер Госдумы. И в эфире Владимир Варсобин. Мы тут в перерыве отчаянно поспорили. Даже подумали, что жалко, что нас не записывает камера. Мы продолжаем тему сенатора Гатарова, который потребовал запретить в России фильм, нашумевший во всем мире «Невинность мусульман». Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, высказывайте свою точку зрения. Потому что, на самом деле, с точки зрения может быть и две. Потому что, с одной стороны, есть точка зрения руководителя «Единой России», которые говорят, что надо, безусловно, запретить этот фильм, причем запретить его в интернет-сети. Сейчас его можно посмотреть на Ютубе. Есть другая точка зрения, которая, это, видимо, руководство Ютуба, которое отказалось снять этот фильм со своего ресурса, и его можно до сих пор посмотреть. Вот мы говорили о том, что это все это, конечно, очень плохо, что это разжигает межнациональную рознь, но я хочу просто заметить, что, несмотря на то, что этот фильм висит уже пару недель, как мы договорились, да, никаких, в общем-то, эксцессов в России, связанных с просмотром этого фильма, не было. С чем вы это связываете?
Ну, во-первых, еще раз повторюсь, у нас в стране есть уникальная многовековая история сотрудничества и совместного проживания представителей всех мировых религий. У нас есть история уважения к верованиям другого человека. Кроме этого, понятно, что после всей той боли и крови, которая была в 90-е годы на Северном Кавказе, и последствия, которые до сих пор еще ощущаются, всем понятно, к чему может привести небрежение или недооценка последствий любых некорректных действий в межрелигиозных, в межэтнических отношениях. Поэтому мы вчера разговаривали, я присутствовал во время телемоста и с представителями кавказских наших республик, они тоже с своей стороны проводят работу. И здесь, понимаете, мусульмане и христиане понимают, что государство в этом смысле понимает эту проблему, предпринимает необходимые действия и не допустит того, чтобы чувства верующих были оскорблены. Поэтому нет необходимости возмущаться. А там получилось так, что вот эти оскорбления, которые были нанесены, они были безответны. То есть не было какой-то цивилизованной реакции на эти действия. Поэтому, конечно, начался стихийный, достаточно жестокий бунт, возмущение против и авторов этого ролика. И, несомненно, там, конечно, это сразу проецируется и на Соединенные Штаты, как страну, где вот подобные ролики могут быть не только созданы, но и распространяться.
Может, у наших мусульман все-таки больше чувства юмора в этом смысле? Есть еще один вариант ответа, но он скорее мой, чем ваш.
Я вообще считаю, что в этом смысле даже чувство юмора в межэтнических, межрелигиозных отношениях должно быть очень аккуратное, потому что то, что кажется потешным или смешным тебе, совершенно не факт, что будет таким же смешным казаться твоему
визави. Да. Евгений, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Нет, не варочки. Можно так, кратенько? Первое, по Гудкову. Скажем так, население России, что депутаты занимаются бизнесом, это не является секретом. Вот хотелось бы понимания, и после лишения, Гудкова мандата, лишения других депутатов, у кого есть бизнесы. Как правило, у них бизнесы организованы от других подставных людей. А в курсе об этом? Есть дорожные целые бизнесы, есть все-таки свои. Это еще не вот минута, это первый вопрос. А второй вопрос.
Я просто половину не слышу.
Давайте я переведу. Значит, да. Все равно депутаты Госдумы имеют бизнес. Просто непонятно, я думаю, слушателю, зачем гонение на Гудкова, если, в общем-то, под шум все перестроят бизнес так, что будут оформлять там на своих родственников, друзей и так далее. Понятно. То есть, дескать, ничего это не изменит. Кстати, хочу добавить просто. Скажите, а была, по-моему, жалоба «Справедливой России», что в вашей фракции достаточно много людей, которые имеют, как Гудков, свой бизнес. А будут ли рассматривать комитет по этике вот этих конкретных людей, и что их ждет? Угу. Ну, мы перескочили на тему, но Коля задал вопрос.
Я понял. Смотрите. В соответствии с законом, депутатам и членам Совета Федерации можно иметь акции предприятий, но запрещено принимать участие в органах управления этих предприятий. Это абсолютно не тонкая граль, потому что вот мы с вами можем купить акции «Газпрома», и при этом мы с вами не становимся членами совета директоров «Газпрома» и не определяем политику «Газпрома».
А если мы придем на собрание акционеров миноритариями?
И вот в этом смысле...
И будем голосовать.
Да, объясню. В этом смысле есть норма в законе о статусе депутата, что депутат не имеет права это делать. Он должен передать свои акции в доверительное управление. И, соответственно, кто-то другой, кому вы поручите, это может быть фонд специализированный, это может быть какие-то эксперты, которых вы уполномочили на это, они будут ходить, принимать участие в советах акционеров, но это прямо запрещено вам. Вот, потому что понятно, что если вы принимаете участие в этой предпринимательской деятельности, то это прямой конфликт интересов с вашей депутатской деятельностью. Я могу сказать, что в ситуации с Гудковым это еще более четко. Еще более четко, потому что он ведь не просто эти вещи совмещал, он еще и совмещал, например, владение и управление большим, самым большим в России охранным бизнесом, будучи председателем подкомитета по законодательству в области охранной деятельности. То есть, таким образом, это, несомненно, прямой конфликт интересов. Теперь о других. То, что пока Дмитрий Гудков и его коллеги и Митрохин выкладывал в сети, это были переписки с декларацией депутатов. То есть это были данные, которые и так являются общедоступными. То есть владеть акцией можно, управлять нельзя. Про управление пока доказательств не было приведено. Был один момент, были выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, где те или иные фамилия, имя, отчество значились директорами тех или иных предприятий. По этому поводу в этой же самой базе есть 30 предприятий, у которых директором значит Сергей Михайлович Миронов.
Ну да, Миронов
сохраненный. Но необходимо, необходимо изучать и либо подтверждать, либо опровергать, вот тот ли самый Сергей Михайлович Миронов является директором, либо, собственно говоря, на фамилии, или тот ли самый Илья Костунов, или не тот, та самая Елена Николаевна, или не та самая Елена Николаевна. Если будут вот эти подтверждения даны, то в соответствии с законом каждый такой случай будет проходить такую...
Игорь, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем.
По поводу фильма у меня такая мысль появилась, что это полный аналог запрета на порнографию. То есть для крепких душ это мог казаться пагубным, а люди, которые твердят в своей вере, им это все по барабану. Поэтому вот если мы боремся за какие-то такие за крепкие души, то такой фильм нужно запрещать, и нет ничего в этом странного.
Ну, вы знаете, такая позиция тоже имеет право на существование. Можно же это воспринимать. Вот насколько я вас понял, вы воспринимаете этот фильм как некое искушение, которое нужно преодолеть. То есть это вот некий некое испытание, которое дается верующему
можно
человеку.
Можно ли оскорбить веру вообще? Так задают даже вопрос.
Несомненно, можно оскорбить веру.
Человек, который не крепок в вере.
Знаете, здесь это тоже суждение, которое во всех мировых религиях осуждается, потому что не суди, да не судим будешь. Но, конечно, разные жизненные ситуации у людей. Есть люди более эмоциональные, есть менее эмоциональные, есть более подверженные влиянию, есть менее подверженные влиянию. И в этом смысле для части, а может быть и значительной части людей, вера – это то, что им дает возможность жить и иметь смысл жизни. И когда над сокровенным начинают откровенно издеваться, то они, да, где-то реагируют, может быть, и чрезмерно эмоционально, и жестко, но ведь здесь начинают действовать уже законы иррациональные. Это может быть стихийная реакция, которая, конечно, задумывалась теми провокаторами, которые этот фильм создавали.
Сергей Владимирович, а вот вам не кажется, что со временем, вот у нас Пусси Райт готовит Зинг-проект, по которому уголовно будет наказываться о хулиганстве в храме, а сейчас мы вот запретим фильм. А мне кажется, что вообще религия в России, она превращается в какой-то рядом все больше и больше жандармов. Она что-то вот как будто идет сквозь строй военных, полицейских, прокуроров и так далее. А мне кажется, что вообще вся вот это желание церкви, кстати, церковь, по-моему, была инициатором вот этого законопроекта. Желание церкви
нет, не
себя защитить.
Не церковь была.
Нет, извините, патриархия, по-моему, была.
Я отвечаю: нет, патриархия не была.
Это церковь самой, РПЦ.
Потому, нет.
Если рядом будет стоять священником вечно жандарм. Это все-таки сознание русского человека. Это что-то я вспоминаю. Это
революционное. Давайте я приведу простой пример. Как бы вы отнеслись к человеку, который пришел к вам домой и у вас на глазах сжег, портреты ваших детей?
Я бы очень плохо к этому отнесся.
Вы как сказали, это плохо? Вы бы этому человеку сказали, это плохо.
Скажем так, он бы ворвался в мое жилище, следовательно, есть конкретная статья за.
Так. Точно так же на самом деле и в храм нельзя врываться. Точно так же нельзя разрубать. Стоп. На самом деле, это, конечно же, это помещение, которое имеет свои традиции. Это помещение, которое имеет ограничения, конечно. И в этом смысле. Вот я же не зря привел такой жесткий пример. Простите, пожалуйста, я желаю, конечно, всего самого-самого доброго и вам, спасибо. И вашим близким. Но вот для многих верующих это вот именно такое непотребное отношение к тому, что для них очень дорого и близко. И поэтому брать и пытаться походя считать, что это же не так уж серьезно, это серьезно. Это может убить. И мы видим ту же самую ситуацию в фильме, она уже привела к человеческим жертвам. И ни одному послу. Счет жертв идет уже, я думаю, что на десятки. И даже говорю, пока непонятно, на чем это закончится. Уже переросли в Европе беспорядки, не только в Африке.
Так, у нас еще звонки, слушаем. А, здравствуйте. Нет, имени не сказали. Алло.
Алло.
Заслушаем вас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, меня зовут Иван.
Да, слушаю вас.
Я бы хотел сказать, у нас на сегодняшний день очень много проблем, вопросов, связанных в том числе, допустим, с религией, которую вы сегодня этот вопрос подняли. У меня даже не то, что мнение, а вопрос. Пользуясь эфиром, задать такой вопрос. Скажите, когда мы, наконец, сегодня начнем назначать, избирать людей ответственных, которые должны решать определенные вопросы и направления, по конечному результату. То есть, когда будут люди сидеть, те, которые могут это сделать, которые зарекомендовали себя в этом направлении.
Ответ очень простой. Когда каждый сознательный человек будет приходить на выборы и минимум участвовать в выборах и определять того человека, за которого он голосует. Кроме этого, если позволяет возможности быть наблюдателем, членом избирательной комиссии, сторонником той или иной политической партии, которая помогает в продвижении идей этой политической партии. Сейчас все возможности для этого есть. Мы говорили об этом в начале программы. 500 человек могут сформировать всероссийскую политическую партию. То есть никаких ограничений нет. Самое главное, не отсиживаться, не выжидать, не пытаться перекладывать ответственность за то, что происходит в стране, на кого-то. Активно в этом принимать участие. Но при этом, конечно же, не идти на погромы, не устраивать различные бесчинства, потому что это путь в никуда. У нас вчера был очень интересный разговор в ожидании программы на одной из центральных каналов с Сергеем Удальцовым, и он сам понимает, насколько опасны деструктивные движения, например, вот различных радикальных сил. Он на самом деле, его позавчера задержали и тут же сразу отпустили, потому что, да, он просто не исполнил требования полиции. Одна минута. Радикалы работают не за кого. Радикалы и экстремисты работают против нас всех. Они работают против страны, против мира.
У нас был в эфире Сергей Владимирович Железняк. Я благодарю вас за уделенное время, за интересный разговор. Это была программа «Только у нас». Слушайте, читайте «Комсомольскую правду».
Из первых уст. Только у нас.